Восточный район. Нужна не серия «Жизнь замечательных людей», а серия «Замечательные жизни незамечательных людей». Жизнь достается либо как подарок, перевязанный розовой ленточкой, либо как обязанность. Разворачиваешь, чего там только нет. Всегда сюрпризы, всегда праздник. Примерно так я думал о себе, когда вернулся с войны живой, в основных своих частях невредимый, удивлений перед этим подарком не проходил. Январь 1945 года. Война выиграна, вопрос лишь в том, как быстро мы дойдем до Берлина, до Кёнигсберга, до Будапешта. Где остановимся? Это меня уж не касалось. Я демобилизован. Отозван из действующий как специалист, энергетик. Кадровики выискали среди тысяч офицерских дел мою папку. Ну и инженер-энергетик. Написал бы просто инженер, и все, не отложили бы, не внесли бы в список, и остался бы я в своем обреченном танковом полку, потому как после моего отъезда там, под Кёнигсбергом, почти всех моих уложили. И Сашу Морозова, и Васю Фролова остался, кажется, лишь Васильчук. Это я узнал. Радость бесстыдная пришла не сразу от того, что вырвался, уцелел. Она нарастала еще в эшелоне. Ехал на крыше, пили, не просыхая. Перед туннелем или мостом надо было ложиться. Двоим снесло голову, прямо на нас свалилось из разбитого черепа. Двое пьяных свалились. В вагонах ехали дети и женщины, освобожденные из оккупации. Вагоны были набиты до стоячка. Старший командир, какие-то штатские, шла частичная демобилизация. Отзывали нас и строителей. Кожаная черная куртка, кожаные штаны, танкист, шлем, запасные портянки. Это в мешке. ТТ в кармане. Положено было сдать, но как бы не так. Безоружным отвык. Гимнастерочка, ордена, медали, пусть не густо, но побрякивает. Зато гвардеец, зато танкист. В Москве, в Министерстве энергетики, на фоне чиновной шушеры, я выглядел будь спок, ощущал свою подтянутость и уверенность и право не снимать фуражку, свои полевые погоны, начищенные хромовые сапоги, свою молодость и бывалость, въевшиеся у меня, казалось, навеки. Запах солярки, стрельных гильз. Они тут меня пытались поставить на место своими вопросиками по трансформаторам, аккумуляторам, генераторам и прочей электрификации всей страны. Думали, я все подзабыл. Может, и подзабыл. На войне мы другим заняты были. Но, к вашему сведению, основа у меня прочная. Ленинградский политехнический, первый в России, так что мы голубых кровей. Впрочем, мне плевать, после фронта все нипочем, в штрафбат не пошлете. Чем-то я понравился министерским девицам, то, что я им понравился, тогда это факт, понравился счастливой беспечностью. Такое ликование было во мне. Так я ни о чем наперед не хотел думать, что они сами забеспокоились, взялись устроить получше. Ленинградец, жилье в Ленинграде есть, прекрасно. Ленинграду требуется, Донбасс, Смоленск подождут. Желто-белое здание Ленэнерго на Марсовом поле. Там я уже работал, проходил дипломную практику. Регулятор чистоты. Был такой изобретатель Островой. Он меня запряг. До поздней ночи я помогал ему снимать кривые, точку за точкой, режим за режимом, поддерживать чистоту в заданных пределах. Частота тока — это его качество. Обычно не замечают, горит, ладно, крутится мотор хорошо. Островому хотелось качества, ровно 50 Гц, ни больше, ни меньше. В Ленэнерго опять кадровики. Посмотрели бумажки, посмотрели на меня. Куда вас? Требуется на Свирскую ГЭС, требуется высоковольтную сеть, можно на ТЭЦ, поезжайте, посмотрите. Никуда я не поеду, решайте сами. — Ладно, погуляйте, мы решим. — Погулять это можно, к этому мы готовы. И пошло, и закрутилось. Кто где ребят отыскал из школьных, из институтских, кто в госпитале, кто в городе, из прежней дивизии народного ополчения, с Кировского завода, и каждая встреча пир горой, живый, пьянка, гулянка, слезы, байки, рассказы. 4 года назад шли в народное ополчение с подъемом. В очереди стояли записываться. Во-первых, защитить, во-вторых, дать фашистам по мозгам, в-третьих, было во мне неистребимое мальчишеское повоевать. Негодование оно было во мне. Как же так? Мы с ними по-хорошему старались, с гитлеровцами. А они взяли, коварно, без объявления войны, напали. Подлость! Надо их за это наказать. На войну! С таким чувством вспомнить и смешно, и стыдно проучить. Война прочистила мозги, рад, что выбрался с руками, ногами, хотя, если по-честному, то армейского кадровика просил обождать с отчислением. Дело в том, что у нас готовилось наступление, и полк наш должен был участвовать в прорыве. Роту мою тяжелых танков ИС возлагала задачу выйти на левый фланг, развернуться и пройти в тыл Власовской дивизии артиллерийским частям. Я на переднем крае 2 суток проползал, изучал, наблюдал, потом своим командирам машин показал, по какому маршруту, где что, и тут вдруг вызвали, отправляясь даже не прощаться. Это как пойму, сбежал, воспользовался. Полковник, начальник кадров, слушал меня, не прерывая, дал выговориться. Смотрел. Не поймешь, о чем он думал. О моих словах, о том, что я за человек, еще о чем, потом сказал, ну и мудак. Сгореть хочешь? Не навоевался? В его фразах было сказано куда как много. Чтобы сказать много, надо мало говорить. Иногда я возвращался к его словам. Почему он остановил меня? Мои доводы отверг пренебрежительно, не одобрив, не похвалив, видно, устал за войну от огромных бессмысленных потерь, о которых не смел заикаться. Даже научившись воевать, к концу войны мы продолжали бесчетно транжирить своих. Хорошо воюет тот, кто воюет малой кровью, об этом знали все, но никто с этим не считался, наверху не считалось, и вниз шло. Если считали то, сколько танков сгорело, на сколько километров продвинулись, командующих оценивали не по убитым. Интересно, как бы выглядели репутации некоторых прославленных маршалов, когда им зачли бы убитых. Однажды в Голландии посол Пономаренко, бывший руководитель партизанской войны, признался мне, что пишет историю Отечественной войны с точки зрения потерь, вещь в те годы запретная. После окончания войны держали в секрете цифры убитых, раненых, взятых в плен. В энциклопедии Великой Отечественной войны не было слова «потери». Судя по этой энциклопедии, есть все. Потерь в Великую Отечественную не было. Представляю, сколько мой полковник-кадровик нахлебался за свою штабную жизнь. Какие списки, какие цифры докладывал, что делали с этими цифрами. Он-то знал, что мне выпал счастливый билет, и понимал, что нечего дурить. Так оно и было. Роту мою раздолбали. Машины подбили, 2 сгорели. Сгорел, как мне передали в машине Саша Морозов, который остался командовать ротой вместо меня. Никто в Ленинграде не знал моих однополчан, помянуть мне было не с кем. Я говорил за Сашу Морозова, а что для них был Саша Морозов, если они не видели его, не пели с ним, не гуляли, не работали на сборке в Челябинске, где мы получали свои машины. Погиб бы я вместе с ними. Спасла б меня моя звезда, а может, помог бы мой опыт военный. Не было ответа на эти вопросы, поэтому время от времени появлялись опять, особенно если выпьешь, ночью снились. Я радовался тому, что жив, и чувствовал свою вину. Никто из них ничего бы мне не мог сказать. Был приказ не чей-то ГКО, то есть Государственного комитета обороны, так что заткнитесь. Никто ничего не мог сказать, кроме меня. Такие вот пироги. Месяца полтора я не являлся в Ленэнерго, пока не прогулял всех денег, что получил, выйдя на гражданку. Полагалась какая-то сумма на обзаведение, фактически нам на пропой. Демобилизованные гуляли. Мы узнавали друг друга в шашлычных, в пивных, в забегаловках, фронтовики, те, что стреляли. Других мы не признавали своими. Все эти боепиты, горячесмазочные, бонапрачные, штабники, ОВС. Все это была тыловая шушера. Признавали только связистов и медиков. Ордена тоже не шли в счет. Орденов штабисты нахватали больше всех. Кто дает, тот имеет. Чуть что мы подступали с вопросом, а ты кто такой? Ты где хранился в войну, крыса-то тыловая? С милиционерами не стеснялись, с управхозами, железнодорожниками, кондукторами. Чуть что, закрой пасть, падла, то еще за пистолетом в карман. Без погон, конечно, я был необозначен. Все равно выступал кавалергардом. Задирался, хамил, обижал. Ленинградцы себя в обиду не давали. Те, кто блокадники, хотя и не стреляли, натерпелись такого, что нам, фронтовикам, представить себе невозможно. Вы на фронте от голода не подыхали, человечину не ели, вас только не бомбили, вас только не стреляли. Вы на город посмотрите, а не на свои погремушки, во что город превратили. Город зиял развалинами, кое-где огороженными заборами, и синей краской сохранились надписи «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле». Еще на окнах оставались бумажные кресты, много окон было зафанерено. Самой ходовой специальностью стали стекольщики. Во всех хозяйственных магазинах работали стеклорезы. Комиссионки были полны, трюмо, пианино, роялями. Люди избавлялись от громоздких вещей, возвращались эвакуированные. Кто-то торопился избавиться от награбленного у соседей в годы блокады. Деньги кончились, и я появился в Ленэнерго. Оказывается, судьба моя в черне была уже решена. Оставалось явиться предсветлые очи начальству кабельной сети, куда меня определили директор Грознов Михаил Иванович. Вид у меня был еще тот, опухший, мутный, но каблуками щелкнул, браво, сел в предложенное кресло, примехонько, фуражечку держал на согнутой руке, отвечал коротко, по-военному. Грознов, мужчина весь в ширину, брови толстые, как усы, основательный, пытливый, прежде всего захотел понять, выпиваю я или пью. Потом стал выяснять, что это такое. Комроты танковые. Сколько людей, каких, что с ними делать приходилось. Его не мои знания интересовали, а управлюсь ли я с людьми, потому что кабельщики — люди вольные, потому что казаки, и командовать ими надо умеючи. Через день я был утвержден начальником Восточного кабельного района. Должность небольшая, если в масштабах Ленэнерго, и большая, если в жизни города.